Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Добрый день, дорогая Церковь. Хочется спасибо большое. Хочется ответить словами замечательного шотландского проповедника Освальда Чемберса: «Все, что могу, во славу Его». Как сказал Константин, мы сегодня будем изучать книгу пророка Исаии, в частности, 58 главу. Но перед тем, как мы перейдем к этому изучению, позвольте напомнить, что мы изучали в прошлый раз. В прошлый раз мы говорили о счастье, а точнее о способе, единственно надежном способе его приобретения, через веру в Иисуса Христа. Лишь во Христе мы обретаем счастье. Не в творении, но в Творце. Сегодня день благотворительности, мы будем говорить о благотворительности, мы будем говорить о том, как мы ищем и как мы находим Бога, помогая другим. Начнем с вопроса. Сколько, как часто вы жертвуете? При каком уровне благосостояния вы бы сказали, что можете позволить себе жертвовать больше? И при каком графике работы вы смогли бы уделять служению в пользу других больше времени? Подумайте, пожалуйста, над этими вопросами. Мне же позвольте поделиться наблюдением. Сегодня, если, конечно, не собьюсь, таких наблюдений будет 4. Два из них связаны с Московской Библейской Церковью, одно из них связано с молодежью, и одно, опять же, если не забуду, связано с финансовым поведением многих наших сограждан. Начну с наблюдения номер один, оно связано с пожертвованиями. Как ведущий богослужений, я иногда, не всегда, иногда замечаю достаточно печальное событие. Когда говоришь о том, что сейчас мы переходим к сбору пожертвований, несколько человек, как правило, находящихся на задних рядах, встают и достаточно поспешно покидают храм. Эти люди думают, что они сохраняют деньги, а на самом деле они теряют. Они теряют возможность сделать добро, они теряют возможность послужить другим, послужить себе и сделать это во славу Божью. И в нашей церкви возможность, такая возможность послужить другим, послужить другому человеку во славу Божью есть всегда. Особенно она ярко выражена сегодня, потому что сегодня в нашей церкви день благотворительности. У этого слова «благотворительность» достаточно любопытная морфология. Оно относится к числу так называемых самозначных слов, то есть слов, означающих самих себя и не требующих википедической расшифровки. Ну, совершенно понятно, что такое благотворительность. Это творение блага ближнему, это помощь. Это все то, что делает жизнь другого человека лучше, причем это не обязательно должно быть выражено в денежно-материальной форме. Это любое оказание помощи. У Ивана Тургенева в романе «Накануне» есть замечательная главная героиня Елена Стахова, такая классическая тургеневская девушка. И у нее была очень редкая черта, редкая особенно сейчас, стремление к деланию добра. Нищие, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили. Она видела их во сне, расспрашивала об них всех своих знакомых. Милостыню она подавала заботливо, с невольной важностью, почти с волнением. Она с детства жаждала деятельности, деятельного добра. И мы будем говорить сегодня о такой деятельности, мы будем говорить о деятельном добре, и мы будем использовать для этого стихи из 58 главы, из книги пророка Исаии. Давайте встанем и в почтении к Богу и Слову Его прочитаем эти отрывки вместе. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда воззовешь, и Господь услышит, возопиешь, и Он скажет: вот я. Когда удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать твою душу и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водою сад и как источник, воды которого никогда не иссякают». Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово, и мы благодарим Тебя, Господи, за ту жертву, которую Ты принес ради нас и ради нашего спасения. Мы молим Тебя, Господь, дай нам понять, что значит быть по-настоящему жертвенными, и каким образом, Господи, мы можем помогать ближнему. Каким образом, Господи, и как мы должны творить благо другим? Мы молим Тебя, Господь, об этом. Открой нам, пожалуйста, эти истины и дай нам их, Господь, применять в наших жизнях. В святое имя Иисуса Христа мы молим Тебя об этом. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Вы знаете, для того, чтобы мы могли подробно и обстоятельно эти стихи, эти отрывки разобрать, нам надо определиться с тем контекстом, который предшествует тем стихам, которые мы сегодня изучаем. Мы изучаем стихи с 6 по 11. Позвольте мне для правильного понимания контекста прочитать стихи со 2 по 5, также из 58 главы книги пророка Исаии. Слава Господа! «Они, израильтяне, каждый день ищут меня и хотят знать пути мои». И дальше следует очень редкое в Писании вообще и в Ветхом Завете, в частности, сослагательное наклонение. «Как бы народ, поступающий как бы праведно и не оставляющий законов Бога своего, они, израильтяне, вопрошают меня о судах правды». Желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкую рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли пост, который я избрал? Это ли назовешь постом, угодным Господу? Вот такой вот контекст. Мы видим как бы духовный поиск людей, жаждущих близости с Богом. И в этом поиске они вроде бы проявляют постоянство, преследуют конкретные цели, показывают духовность. И им кажется, что они посвящают себя этому поиску целиком и полностью, но на самом деле у них все получается, как в известной песне. Результат весьма плачевный. Что они не делают, не идут дела, вернее, дела идут. Только они идут все хуже и хуже. В результате их вот этого вот поста они служат своей выгоде, они силой угнетают других, они ссорятся друг с другом, и мы видим нравственный упадок, а не развитие общества и индивидуальных жизней в нем. И структура отрывка, которую мы рассматриваем, в принципе, достаточно проста. Это причины и следствия. Это если выполняется определенный набор условий, то происходит следующее. Исаия использует для этого слова «когда». Вот когда что-то случается, когда что-то происходит, то тогда следует ожидать такие последствия. И Господь описывает, что именно нужно сделать Израилю, чтобы Бог ответил на их мольбы и их благословил. Вот когда они... И открывается двоеточие, и мы читаем: «Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в свой дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». И вот тогда ты можешь ожидать того, что Господь тебя услышит, вот тогда ты можешь ожидать благословлений от Господа. Мы ищем и находим Господа в благотворительности. И это происходит, когда благотворительность затрагивает все сферы нашей жизни, когда она завоевывает сердце, и когда мы заботимся о тех, кто не в силах позаботиться о себе. И это означает, что благотворительность наша должна быть всеобъемлющей, она должна быть во всем. Она проявляется не только в том, как мы заботимся о неимущих, она являет себя во всех сферах нашей жизни. Мы проявляем благотворительность в том, как мы работаем, и мы проявляем благотворительность в том, как мы развиваем свои отношения, в том числе с людьми, с которыми мы работаем. Воспринимаем ли мы нашу работу, вот то, что мы делаем с понедельника по пятницу включительно, как место нашего служения Богу? И обращаем ли мы внимание на то, как мы разговариваем с теми, кого мы обычно называем коллегами, с теми, кто вокруг нас, с теми людьми, которые нас окружают? И есть ли разница вот в той тональности, которую мы избираем? В тональности нашего голоса, вот в этих звуковых настройках, в зависимости от того, с кем мы разговариваем, с тем, кто выше нас по должности и званию, или с тем, кто ниже. Мы ищем и находим Бога в благотворительности. Благотворительность меняет сердце, и она начинается с осознания. Мы осознаем, что в духовном плане мы были бездомными, лишенными рая. Мы были беспомощными, мы не в состоянии справиться с грехом. И мы были беженцами, которые не могли вернуться домой на небеса. И проецируя вот эти духовные реалии на нашу физическую, земную жизнь, мы можем заботиться о других, но не потому, что мы можем заботиться о них, не потому, что мы такие духовные, добрые и милостивые, нет. Мы это делаем, потому что нам была явлена великая милость Бога. Давайте вернемся к нашему отрывку и посмотрим на первые три стиха. Вы знаете, мы сразу увидим, что благотворительность – это не настроение и не статус в социальной сети. Благотворительность – это деятельность. Обратите, пожалуйста, внимание на обилие глаголов в этом отрывке. «Развяжи», «разреши», «отпусти», «раздели», «одень» – это виды деятельной помощи, которую мы можем оказать ближнему. И отдадим должное тексту. Это очень красивый отрывок. Он насыщен символикой, он насыщен образностью. Узы ярма, отпусти угнетенных на свободу, мрак как полдень. А давайте подумаем над конкретикой. Каковы должны быть наши действия по благотворительности? Что и как нам делать, как причинять добро окружающим? Есть ли руководство по благотворительности? Вы знаете, как ни странно, да, один раз мне удалось его найти, и оно содержится в книге, которая входила в бестселлеры 20 века и была настольной для нескольких поколений мальчишек. И вот здесь мне позвольте сделать наблюдение номер два и сказать о том, что у современных ребят есть две особенности, я имею в виду подростков, Есть, у них есть две особенности, коренным, принципиальным образом отличающих их от всех предыдущих мальчиковых поколений. Во-первых, напрочь исчезло понятие «ребята с нашего двора». Есть понятие «ребята из нашего чата». Во-вторых, компьютерные игры полностью истребили игры ролевые имитационные. Когда ребята играли в кого-то по мотивам какой-то прочитанной книги, какого-то просмотренного фильма, были игры фантомасов, были игры мушкетеров, были игры в индейцев на основании книг Фенимора Купера. А лет так 100 с небольшим назад все ребята играли в разведчиков. Дело в том, что была написана книга Баден-Пауля «Юный разведчик». Книга, честно говоря, достаточно интересная, очень живо написанная. Она была настолько популярной, что легла в основу очень многих движений, типа бойцкаутских, и советские пионеры щедрой рукой также из нее многое черпали. Книга предназначена для мальчиков, сочетающих в себе два противоположных начала – романтику приключений и желание ходить строем. Она изобилует различного рода рассказами о благородных приключениях, благородных авантюристах прошлых эпох, а также содержит наставления весьма практического свойства, как то, например, что делать, если тебя укусила змея, или как правильно помочь даме выйти из кареты. И в книге есть достаточно большой раздел о том, как правильно благотворить. Достаточно подробный пассаж о том, что такое благотворительность и как правильно ей заниматься. И делание добра вменялось мужественным юношам в каждодневную обязанность. То есть формула «один день – одно доброе дело». Кстати, помощь даме из кареты – это вполне себе зачет, это приравнивалось к доброму делу. При этом говорилось о том, что благотворительность не должна, размер такого доброго дела не имеет значения и может быть пустячным. Таким образом, благотворительность презюмировалась ежедневной, обязательный и необременительный для благотворящего. И вы знаете, вот все хорошо, чисто и правильно. И не секрет, что многие светские благотворительные организации строят свою деятельность именно на основании этих принципов, в общем-то, не таких уж плохих. И вот давайте посмотрим, совпадает ли это с христианским подходом, с постом, который я избрал, как мы читаем в 58 главе книги пророка Исаии. Ну, начнем с регулярности. Христианин не обязан делать добрые дела в соответствии с каким-то графиком, ни с ежедневным, ни даже с ежевоскресным. А помните мультфильм «Голубой щенок»? Помните, там был такой добрый моряк, который голосом Александра Градского озабоченно пел: ну что же мне сделать хорошего, что же?» Вот мы не должны уподобляться этому персонажу и рефлексировать на тему «уж полночь близится, а доброго все нет». «Я так и ничего не сделал сегодня доброго». Понимаете, христианская благотворительность, христианское благоделание не связано с какой-то чистотой его оказания. Она связана с тем, кому наша помощь нужна. Голодные, угнетенные, скитающиеся, вот как мы читаем в нашем отрывке. Понимаете, вот наша благотворительность должна быть по-хорошему таргетирована. Уж простите меня за такой термин из учебника по маркетингу. Мы должны делать добрые дела не вообще и не в соответствии с каким-то графиком, а тогда, когда мы сталкиваемся с человеческой нуждой. Не тогда, когда в нашем телефоне выскакивает напоминание о том, что надо срочно сделать доброе дело, иначе мы выбьемся из графика добродетели, а тогда, когда мы сталкиваемся с тем или с теми, кому наша помощь действительно нужна. И тем не менее, позвольте о регулярности также замолвить слово. Новый Завет устанавливает разумное и очень практическое требование о регулярном формировании нашего благотворительного бюджета. Если мы будем регулярно откладывать минимум 10% от тех доходов, которыми Господь нас благословляет, то тогда мы сможем действенно оказать, оперативно оказать действенную помощь, действенную и значимую помощь тому, кому она будет нужна. И тогда, когда она будет нужна. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет: «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние». Давайте теперь поговорим об обязанности делать добро. Есть ли оно у христиан? Перефразируя Маяковского: «Если тебе, христианин, имя, имя крепи добрыми делами своими». Вот это о нас? Мы таки обязаны делать добро? Или же нами все-таки что-то иное движет? Вот позвольте предположить несколько вот таких побудительных, что ли, моментов, императивов, которые побуждают людей делать добро. Вы знаете, я насчитал таких 5. Первый – это действительно по обязанности, по долгу. Ну что делать, работа такая, вот какие-нибудь там байтскаутские движения или же благотворительные организации. У них в уставе это написано. Отличное уставное требование. Побольше бы таких организаций. Второе. По воспитанию. Родители воспитали детей таким образом, что они имеют склонность к деланию добра. Побольше бы таких родителей и таких детей. Третье. По доброте душевной. Вот как тургеневская девушка Елена Стахова. В ней было вот заложено вот это стремление к деятельному добру. Прекрасный и, увы, исчезнувший образ. В-четвертых, для получения удовольствия. Делать добрые дела приятно. Будем откровенны. Мы получаем удовольствие от того, когда мы совершаем нравственный поступок, и мы получаем удовольствие от того, когда мы делаем добро ближнему. И в-пятых, для пиар. Благотворительность – это очень выгодный, опять же, приятный способ правильно, выгодно, в нужном месте подсветиться, показать себя, свою щедрость, свое умение делать ближнему добро. Вы понимаете, все вот эти побудители к доброделанию общечеловеческого плана, будем откровенны, они вполне применимы для христиан. Но они как бы факультативны, они для нас не главные. Мы помогаем другим, потому что не помогать не можем. Это вот как сердце поэта: любит от того, что не любить оно не может. Мы по-хорошему обречены на делание добра. Это часть нашего естества, часть нас, нашей новой природы. Это наше обновление со Христом. Нам слишком много дано, чтобы суметь не поделиться этим. Во-первых, нам дана совершенная Божья любовь. Она проявлена в том, что Господь, что Бог послал Сына Своего Единородного, который умер за наши грехи. Он послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Мы читаем это в послании апостола Иоанна в 4 главе. И, во-вторых, вы понимаете, вот две основные заповеди любви. Возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего, как самого себя. Это слова Христа. Мы читаем эти слова в 10 главе Евангелия от Луки. Это когда мы помогаем кому-то, это проявление этой любви. Проявление вот этой самой возвышенной, самой сильной любви. О любви как о чувстве написано очень много. Но оно остается чувством, быть может, даже не совсем очевидным, если не проявлено, если любовь не проявлена в каком-то поступке по отношению к тому, кого любишь. Если этого проявления нет, то это не любовь, а такая легкая, приятная симпатия на уровне проставления лайков в социальных сетях. Это остывающий чай, это не любовь. Когда вы любите... Вот вспомним наш текст. Когда вы любите, вы действуете. Вы дарите другому человеку то, что для вас имеет значение, то, что имеет ценность. Вы дарите ему свои силы, вы дарите ему свое время, вы дарите ему свои средства. И при этом вы отнимаете от себя. Вы отнимаете это от себя для того, чтобы дать это другому. Далее. Вы понимаете, мы слишком богаты, чтобы тем богатством, которое у нас есть, не поделиться. В одной из своих проповедей пастор Константин как-то сравнил верующих с людьми, которые выиграли главный приз в лотерею. Иногда, ну, с различными чувствами вот об этих счастливчиках где-то читаешь и замечаешь, пожалуй, то, что к их чести можно сказать, что практически никогда никто из них все выигранные деньги себе не оставляет. И делают они это по двум причинам. Во-первых, они не трудились над их приобретением. А во-вторых, этих денег слишком много. И наша ситуация почти такая же, за исключением того, что мы выиграли гораздо более значимый приз. Нам достался гораздо более счастливый билет. Из рук Христа мы получили дары вечной жизни, мы получили сокровища, которые не оскудевают на небесах, и мы обрели вечность. Так неужели вот этим богатством мы не поделимся с другими? Неужели вот мы поступим по-блоковски? «В моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне». Неужели не отопрем? Неужели мы не поделимся с ближним вот этими неоскудеваемыми сокровищами, вот этой вечностью, здесь, пока мы находимся на земле? Неужели мы не поделимся с ближними тем частичкой того достатка, которым Господь нас благословляет? Неужели мы не инвестируем немного своего времени для того, чтобы поучаствовать, допустим, в одном из социальных служений, которые есть в нашей церкви? Для христианина благотворительность – это естественное состояние души, но не как настроение, а по принадлежности нашей души Господу. Благодаря жертве Иисуса Христа, благодаря нашей вере в Него, мы стали детьми Божьими. Я думаю, ни для кого не секрет, что у детей есть свойство отражать черты своих родителей. И помогая другим, мы отражаем нашего Небесного Отца. Мы милосердны не потому, что мы милосердны. Мы милосердны, потому что Господь милосерд. И верующие в Иисуса Христа, делая добрые дела, делают их не самостоятельно, вернее, не в одиночку. Мы сотворим их вместе со Христом. Мы становимся сотворцами Царствия Божия на земле вместе с нашим Спасителем. И мы побуждаем их Христом к совершению добрых дел, но не для того, не для того, чтобы выставить на показ собственную добродетель. Христос как раз предупреждает об этом в Евангелии от Матфея, в Нагорной проповеди. «Смотрите, не творите милости вашей перед людьми с тем, чтобы видели вас». И да, мы упомянули о том, что благотворительность, она может быть достаточно успешной и выгодной саморекламой. Но для христиан подобного рода самовосхваление немыслимо. И не только с точки зрения, что это было бы проявлением гордыни, нет. Это было бы просто неправильно. Дело в том, что у нас нет основания для этой похвальбы. Это не мы, а Господь через нас творит добро. Это по своей любви Господь призывает нас проявлять любовь к ближнему. И это Он по своей любви дает нам силы, время и средства, чтобы это делать. И мы должны хвалить, но не себя, а Христа. Помните, как написано: «Хвалящийся, хвались в Господе». Будем хвалить нашего Господа за то, что Он нам дал и дает возможность вот этого соучастия в созидании Царствия Божия. И хотел бы сейчас вернуться вот к этой конструкции, когда тогда вот если мы делаем то-то, то мы можем ожидать от Господа таких-то действий. Мы должны благодарить Бога и за те благословения, которыми Он нас одарит в том случае, если мы будем милосердны. Помните вот этот тезис, что делать добро приятно? Мало кто жалеет о деньгах, которые направлены на благотворительность. Помимо удовлетворения от того, что мы совершили нравственный поступок, мы также, в принципе, имеем все основания ожидать, что Господь не оставит этот поступок без внимания. Мы вправе ожидать благословений от Господа. Снова возвращаемся к нашему отрывку, возвращаемся к его, ну, условно говоря, последующим двум третям. Мы смотрели на 6 и на 7 стихи, где говорилось о тех видах деятельной помощи, которые мы можем оказать ближнему. Вот в этих стихах, которые сейчас находятся на экране, мы видим то, что для нас сделает Господь тогда, когда мы будем милосердны. Мы видим, что, во-первых, этих стихов в два раза больше, и мы видим, что то количество благодеяний, которые Господь совершит для нас, оно значительно больше того списка добрых дел, которые мы читаем в первых двух стихах. Смотрите, наш свет откроется, как заря. Слава Господня будет сопровождать нас. Господь будет насыщать нашу душу. Мы будем, как напоенный водою сад, и так далее. Делая добро другим, как это ни парадоксально, мы в значительной степени помогаем себе. Авва Дорофей, почитаемый святым в православии, как-то вывел формулу, неочевидную с точки зрения арифметической, но весьма интересную с точки зрения духовной. Когда ты подал милостыню, ты умножил количество добра в мире, но бедняк, которому ты помог, получил лишь 1/10 часть добра, произведенную твоим добрым поступком. Остальное добро ты причинил самому себе, ведь от этого твоя душа стала светлее. Благотворительность – это способ не только помочь другим, но и себе. Творящий благо другому творит его и себе, как в, и вот как в стихотворении Омара Хайяма. «Не бойтесь дарить согревающих слов и добрые делать дела. Чем больше в огонь вы положите дров, тем больше вернется тепла. Будем творить добро во славу Божью себе и другим во благо». Теперь, вы знаете, хотелось бы поговорить, вот еще было упомянуто о том, каковы должны быть размеры нашей щедрости. И здесь, вот все-таки не забыл, еще два наблюдения, которым хотел бы поделиться. Первое связано с тем, а может ли добро быть пустячным и необременительным? В некоторых подъездах, не во всех, внизу, может быть, вы видели такой, вот знаете, как у Домбровского, факультет ненужных вещей, вот склад ненужных вещей, не с точки зрения того, что там кто-то попытался что-то выбросить, но скорее полувыбросить. Люди пытаются избавиться от ставших ненужными вещей в надежде на то, что ну, кому-то вот они еще послужат. Вот в некоторых подъездах я видел книги, в некоторых ролики и лыжные палки, причем было очень трогательно это видеть, не всегда в четном количестве. Иногда где-то что-то детское лежит. Трижды за последний год я видел миски. Миски, наполненные мелочью, медиками. Рубли, там, 10 рублей, 5 рублей. То есть люди, и отдадим им должное, это, в общем-то, разумный выбор, люди решили от, в общем-то, совершенно ненужных вот этих монет избавиться весьма благородным способом, полувыбросить их, ну, в надежде на то, что вот кому-то они будут более потребны. И теперь позвольте вот, наверное, самое трагическое наблюдение, ну, во всяком случае для меня сделать, оно связано с нашим сбором пожертвований. Я вот иногда выступаю в роли сборщика пожертвований. И опять же, это нечастое явление, но оно бывает. Встречаешь пожертвования в размере 4 рублей, 7 рублей. И вот я здесь думаю, вот сценарный план, вот он такой тройственный. Ну, во-первых, может быть, это ситуация, когда человек начисто опустошил свой кошелек и в сумму для пожертвований положил все. Слава Богу, если так. Сценарий номер два. Ну, слушайте, человек, находящийся в состоянии крайней нужды, отдал практически последнее. Опять же, слава Богу, если так. И сценарий номер три. Мы сталкиваемся с материализацией известной пословицы. «На тебе, Боже, что мне не гоже». У Марка Твена есть рассказ, пропитанный горькой иронией, письмо ангела-хранителя. Ангел-хранитель пишет своему подопечному, богатею и скряге Эндрю: «Имею честь уведомить вас, что ваш последний акт благотворительности занесен на отдельную страницу книги, именуемой «Золотые деяния человеческие». Отличие это, позволю себе отметить, не только является чрезвычайным, но почти не имеет равных. Весь рай наблюдает вас по воскресным дням, когда вы едете в церковь в своей нарядной карете, и когда вы подносите руку к церковной кружке, ликующий крик неизменно проносится по всему своду. Еще один пятицентовик от Эндрю». Дорогие друзья, жертвенность не может измеряться в 5 центах, она не может измеряться в 4 рублях. Жертвенность должна быть жертвенна. Вспомним вот этот отрывок из Евангелия от Луки. «Две лепты бедной вдовы». Христос видит, как люди кладут в церковную сокровищницу пожертвования. Он видит бедную вдову, положившую туда 2 лепты. Он говорит: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое она имела». Вот пример для подражания. Вспомним, в нашем отрывке жертвенность с чем сравнивается? Жертвенность сравнивается с постом. Пост – это неприятная диета. Пост – это усилие, это духовное упражнение. Вегетарианец, отказывающийся ради поста от мяса, профанирует пост. Это профанация. Пост продолжительностью в 1,5 часа – это профанация. Жертвенность – это не избавление от монеток, ставшими в нынешнюю эпоху действительно совершенно ненужными. Жертвенность – это тогда, когда мы осмысленно отдаем то, что для нас имеет значение – время, деньги, силы, в размерах, которые ощутимы для нас. Когда мы жертвуем, мы должны быть щедры. Богу не нужны наши деньги для того, чтобы исполнить свой замысел. Он всемогущ и может сделать все без нашей помощи. Но Обратите, пожалуйста, внимание, что Он устроил мир таким образом, что очень многое в нем для нас зависит от того, насколько мы щедры. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет: «Кто сеет скупо, внимание, тот скупо и пожнет. И наоборот, кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Доброхотно дающего любит Бог». Кроме того, когда мы жертвуем щедро и с правильным расположением сердца, Господь напоминает нам о том, что все, что мы имеем, на самом деле нам не принадлежит. Царь Давид в Псалме восклицает: «От Тебя все, от руки Твоей полученные мы отдали Тебе». Господь, когда мы жертвуем правильно и доброхотно, напоминает нам, что Он заботится о нас, а то, что у нас есть на самом деле, нам не принадлежит. Благо для нас помнить эти истины и жертвовать доброхотно. Пример истинной жертвенности мы находим в Иисусе Христе. В послании к Коринфянам, во втором послании к Коринфянам, мы читаем, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетою. Мы не должны связывать нашу благотворительность с чувством долга, с какой-либо обязанностью. Мы должны жертвовать от чистого сердца. Мы должны дарить так, как это сделал Христос, который расстался ради нас и ради нашего спасения. Не с 10% какого-то дохода, а полностью со своей жизнью. Мы ищем и находим Бога в благотворительности. И это происходит тогда, когда благотворительность затрагивает все сферы нашей жизни, когда она завоевывает наши сердца, и когда мы заботимся о тех, кто не в силах позаботиться о себе сам. Исаия в нашем отрывке приводит конкретный список людей, которым нужна помощь. И сегодня мы видим такой же, порой очень страшный в своей конкретике список тех людей, кому нужна помощь, в том числе тех людей, которые, как в отрывке, которые вот мы изучаем сегодня, являются скитальцами. И, увы, число таких людей доставляет гуманитарную помощь в Донбасс. Будем щедро поддерживать служение нашей церкви. Дорогие друзья, если вы являетесь членом МБЦ, если вы прихожанин Московской Библейской Церкви, то, пожалуйста, зайдите на сайт и поддержите церковь, поддержите служение. Дорогие друзья, если вы не верите в Иисуса Христа, быть может, вы впервые в церкви, вы впервые слышите эти истины, то поверьте, пожалуйста, по крайней мере, в то, что сегодняшняя беседа не была посвящена тому, как христиане должны правильно жертвовать или как мы должны правильно строить свою благотворительную деятельность. Она не о том, как, она о том, почему мы это делаем. А мы делаем это потому, что мы верим в Иисуса Христа. Мы делаем это потому, что мы благодарны Ему за тот дар вечной жизни, который Он принес нам, и который мы получили по вере, без каких-либо усилий. И этот дар, опять же, я обращаюсь к тем, кто во Христа, может быть, не верит по каким-то причинам, этот дар может стать вашим. Для того, чтобы обрести спасение и вечную жизнь, требуется лишь поверить в Иисуса Христа и обратиться к Нему в тихой молитве покаяния. В следующий раз мы будем говорить о том, как обрести настоящую свободу. Применение сегодняшней нашей проповеди очевидно. Оно может быть легко осуществимо через сайт МБЦ. Та помощь, которая будет собрана через сайт ли или через те деньги, которые были положены в суммы для сбора пожертвований, будет направлена беженцам в Курской области. И, дорогие друзья, давайте помнить о том, что у нас есть возможность жертвовать. У нас есть возможность участвовать в благотворительных проектах. Давайте помнить о том, что тот, кто сеет щедро, щедро и пожнет. И давайте помнить о том, что доброхотно дающего любит Бог. И завершим сегодняшнюю нашу беседу в молитве. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за тот удивительный и неоцененный нами полностью дар вечной жизни. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал ради нас и ради нашего спасения. Господь, Ты добровольно расстался со своей жизнью. Ты принял мучительную, позорную смерть ради того, чтобы мы жили вечно. Господи, дай нам не уставать благодарить Тебя. И дай нам, Господь, благодарить Тебя не только в молитве, но благодарить Тебя действенно. Дай нам, Господь, проявлять любовь к ближнему, исполняя тем самым Твою заповедь о любви к нему. Господи, дай нам иметь сердца жертвенные и открытые, благодарные и наполненные состраданием. И, Господи, дай нам искать не оправданий, но время, средств и сил для того, чтобы помочь тем, кто нуждается в нашей помощи. Господь, вот пост, который Ты избрал. Господи, дай нам помнить об этом. И дай нам жертвовать. И дай нам, Господи, любить ближнего. И дай нам, Господи, помогать тому, кто в помощи нуждается. В святое имя Иисуса Христа молим Тебя об этом. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте библейскаяцерковь.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.